Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, январь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Что произошло? Почему в Москве только 3 балла? Никакого праздника, вообще настроение испортили. Как 3 балла? Вы решили не ездить сегодня на автомобиле, а сегодня уже не такое движение, как вчера. Сегодня полегче. Грязно, конечно, сильно грязно. Тут выедешь на чистой машине, а приезжаешь уже на грязной. Но полегче. Михалыч говорит, обочечники достали. Каждое утро выезжаю в Москву по М4. Въезжаю, да? И эти нехорошие люди перед самым КАДом перестраиваются в левый ряд, создавая пробку. Господа! Вот так вот даже я бы сказал. Господа! Уважайте себя и других! Пишет... Я сказал Михаил, Михалыч пишет. Откуда грязь? Газолине говорит. Газолине, честно, у меня тот же самый вопрос. Я очень хотел выяснить. Вот, не понимаю. Может быть, мы коротко обсудим этот момент? То есть я никак не могу понять, откуда в Москве грязь. Серьезно. Ну, ее намывают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Откуда грязь? Вот откуда она берется? Физически откуда? Это все из Подмосковья, что ли, привозят? Ну, мне просто интересно. Может быть, кто-то разбирался в этом вопросе? Давайте коротко. Вот сейчас не то, чтобы это новость какая-то. Это вообще не новость. Ну, это заметки из жизни. И мне интересно, откуда физически берется грязь? Почему, если ты едешь на автомобиле по дороге, он превращается в какое-то... Ну, ладно. Вы поняли. 7373948. Не буду я ругаться с утра. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да.
Причина, я думаю, в этом, когда вот дожди, вот газоны от выше уровня бордюр, и вся вот, все, что течет с газона, в грязь, оно на дорогу
уходит. На дорогу уходит.
Да, и оттуда как бы...
Ну, я такое видел у всяких любителей рассказать про правильное построение города и так далее. В этом причина?
Нет, вот даже когда дожди идут... Ну, смотришь, да, как вот зеленая полоса между дорогами, да, там, и вот оттуда вот ручейком вот эта грязная вода, она идет...
Знаете, чему поражаюсь? Вот есть места в Москве, где вообще никакой зелени не наблюдается в принципе, и все равно грязно.
Так оно ж разносится, мы же здесь выехали, она на колеса, наше днище... И вперед, и разносим.
Ну, понятно, то есть мы ездим с ней, с этой грязью, и потихонечку ей делимся.
Конечно.
Вот как Китай сейчас делится коронавирусом со всеми.
Да, ну я думаю, так же. Например. Все с МКАДом, все, большая часть, все меньше и меньше, к центру, Красной площади все доходит.
Да, спасибо большое. Асфальт плюс резина, мне написали. Что такое резина? Не знаю, резина, наверное, какая-нибудь. Равно грязь. Ладно, наверное, резина хотели написать. Ну, то есть немножечко ошиблись. Ну, Т9, автозамена. То есть вы думаете, что вот эта вот вся грязь, это вот прям резина, это кусочки резины? Я не соглашусь с вами, потому что я видел, в чем мой автомобиль. И я, знаете, к чему это говорю? То есть в этих условиях довольно, наверное, неправильно, чисто идеологически, требовать от людей чистых автомобилей. И уж точно чистых номеров, потому что ну как? Ну ты проехал, вот я помыл машину вчера, я приехал, она уже грязная, все. Вчера помыл. 500 рублей! 500 рублей отдал. Нормально? Нет вообще? Сейчас люди в регионах слушают, говорят, ничего себе, ползарплаты, что ли? Че, ползарплаты, что ли? Вот так вот, да? 500 рублей? Да? За вот кузов и коврики. Нормально? И вот я выехал, и что я приехал? Да и можно было бы и не мыть. Можно было бы, нормально было и до этого. Шипами дерут асфальт, пишет Росомаха. Ну, не похоже, что это вот асфальт на моей машине, понимаете, оседает. Больше похоже на песок какой-то. А? Песок. Слишком много стариков на дорогах. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, доброе утро. Артур, город Москва.
Да.
Алексей, непопулярный вопрос вы задаете. Популярный вопрос... Кто виноват в этой грязи? ЖКХ, Собянин, Путин, Господь Бог. вот кто виноват.
Ну так надо понять технологию, откуда она берется, и тогда будет понятно, кто виноват.
Алексей, у вас потрясающая утренняя ирония. Спасибо большое.
Спасибо большое за похвалу, которую я не понял. Ну, я серьезно считаю, что если выяснить, откуда грязь берется, тогда можно понять, как с этим бороться. А так, конечно, да, все виноваты. Доколе? Доколе мы будем терпеть грязные свои автомобили? Да, я вот хотел бы просто реально понять, откуда она. Это сложно. Но мне кажется, вот этот человек, который позвонил и сказал про клумбу, он прав. Просто других вариантов я не вижу. Либо это грязь из Подмосковья. Это люди, выезжающие из каких-то своих чащ. Чаще. Смешное слово, чаще. Чаще. Вот, из чащ выезжают, из лесов, из каких-то, да, из сел своих. Они едут сюда, от них отлетают куски какой-то глины, грязи, песка, вот этого всего. В Подмосковье грязи нет. У кого-то масло протекает, вот и грязь, пишет Ленок. Серьезно? Ну, шкара небесная, пишет Костумушка. Не знаю. Пока по стандартам полотно дороги ниже газона от грязи не избавится. Так давайте менять эти стандарты. Давайте обратимся к тому, кто может эти стандарты поменять. Уважаемые те, кто может поменять эти стандарты. Подождите, нет, не так. Многоуважаемые те, кто может поменять эти стандарты. Поменяйте, пожалуйста. Ну, невозможно. Ну, сегодня свинарник какой-то. Ну, вот сколько не мой. Ну, я же вижу, что дороги чистят, я же все вижу. Ну, вот сколько не мой, сколько не поливай, все равно грязно. И, кстати, летом та же самая история. Вот автомобиль, едешь, только дождь прошел, все. Все, сразу он у тебя абсолютно грязный. Как чунька, как говорят. Вот едешь, грязный. И, ну, это неправильно. Это же неправильно, знаете почему? Потому что я удивлялся очень сильно, например, ой, сейчас, конечно, не патриотично будет звучать, но, тем не менее, вот я вот в Швейцарии был. А, я был в Швейцарии. И в Швейцарии, значит, так получается, что машины чистые даже после дождя. Я еще думал, почему? Ну, то есть это неправильно. Я привык как? Если дождь прошел, то машина грязная, по-другому не бывает. А у них чистая, понимаете, что? Я думаю, они чего? Они их специально моют и ставят, и никуда не ездят, что ли, на них, чтобы просто красиво было? Странное дело. В Австрии такое видел. Вот прям в Австрии видел чистую машину после дождя. Странно тоже, вот абсолютно. Как-то вот получается. Давайте как-то у нас получится, пожалуйста. Я не знаю даже, как это сделать. Ну, давайте подумаем, почему это происходит. И, соответственно, как-то это исправим. Ну, мне кажется, это было бы великолепно. Представляете, можно было бы мыть машину раз в полгода. Как я, в принципе, и делаю, только она бы еще была чистая все время, понимаете? А обочины дорог неухоженные. Еще удаление от океана и морей, пишет Игорь. О? Удаление от океана и морей. А это важно? Объясните, почему, Игорь. Вот возьмем, Константин, обычный московский двор. Рабочий привозит грузовик, подожди секунду, грузовик чернозема и высыпают его прямо на старый грунт. Затем они раскидывают семена и ждут, что газон вырастет. Вот откуда грязь, пишет Константин. Не понял, вы что, паркуетесь на газонах? Почему оттуда-то грязь? Или его вымывает опять вам? Воздух грязный. Уларбек Маматаев пишет, воздух с неба, с неба. Ну, тогда да, тогда прав был на непокойный Чаплин. Помните, когда говорил, проклятие Божие, да падет, свершилось. Это что ж за скорость распространения коронавируса? За сутки больше 30 человек погибло в Китае, не договаривают. Что за зверь, пишет шеф-комендор. Шеф-комендор, сейчас дам по этому поводу вам статистику, но сначала хочу пару... звонков еще по вот грязи. Как от нее избавиться? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да,
меня тоже зовут Алексей,
да. Я вам звонил. Пожалуйста.
Ну, наверное, машина грязная, потому что с грязными мыслями люди в машине.
Наверное.
А
что-то низкое и подлое в головах.
Да, с дорожниками. У нас беда, потому что у нас неухоженная обочина. Правильно вам написали, что если дорога ниже обочины...
То
все. Да, то с обочины вся грязь течет на дорогу.
Ну, все тогда, вопрос закрыт. А давайте как-то сделаем, чтобы, значит, дорога была выше обочины. Я вот обращаюсь к тем, кто может это сделать. Реально могут. Реально. У нас хороший бюджет у Москвы, между прочим. У нас много специалистов, как я понимаю, трудятся над безопасностью нашего дорожного движения. Давайте поборемся за чистоту. Очень хочется, чтобы Москва была совсем чистым городом. В принципе, Москва... в сравнении со многими европейскими столицами, очень чистый город. Очень чистый почему? Потому что не валяется мусор на улице. То есть это все убирается очень хорошо. Но вот в качестве, ну, по дорогам проблема. Надо как-то их помыть. И надо как-то так сделать, чтобы они не были грязными. Вот такое вот мое обращение ко всем тем, кто может это сделать. Не то, чтобы я умоляю, но да, умоляю, умоляю. И что, какая разница? Да, я вас умоляю. Ну что? Ну вы хотите, чтобы я встал на колени, что ли, я спросил? Ну просто такая маленькая просьба. Вам это ничего не стоит? Ну как? Ну как, ну а да, ну а что, какая разница-то? Все равно же надо же бюджет осваивать в этом смысле. В хорошем смысле, правильно? Потому что когда не осваивается бюджет, это тоже плохо. Вот помните, Кудрин говорил, триллион, куда-то непонятно куда не пошел. Вон, а потом правительство поменяли. Значит, не осваивать бюджет, это плохо. Ну, может быть, вот эту сторону подумать. Вот такая вот мольба. Мольба Алексея, Алешеньки. Ну, ладно, пускай сынка. Какая разница? Какая разница? Может, грязной водой моют, пишет Сергей. Да нет. Чистый будет. Отсутствие деревьев, вытоптана трава, ветер поднимает пыль, и она покрывает все вокруг. Вот и грязь, пишет Мышел. Ветер поднимает пыль. Зимой? Ну ладно. Пойдемте дальше. Я все-таки соглашусь с теми, кто говорит про дорожное полотно выше-ниже и вот эти газоны. Наверное, вы правы. По коронавирусу, да, всем интересно, я расскажу. Общее число жертв коронавируса в Китае достигло 170. Также первый случай заражения зафиксирован в Тибете. Соединенные Штаты объявили о планах направить в КНР экспертов для помощи в борьбе с распространением болезни. Это важно. Какие меры в России принимают для борьбы с распространением коронавируса из Китая, я расскажу чуть позже. А сейчас я хочу найти статистику. Она у меня была, я себе ее отмечал. Так, вот, власти Китая заявили о заражении коронавирусом во всех провинциях страны. Последним регионом как раз-таки вот Тибет и стал. А почему-то статистики у меня конкретной, вот той, которую я хотел вам прочитать, нет. Сейчас я ее найду. Там есть заразившиеся, есть там после заражения выздоровевшие. Не знаю, куда-то улетело, куда-то улетело. У кого-нибудь есть статистика? Быстро мне киньте ее, пожалуйста. А? Блоги Воронов после поездки во Франции писал, что в городе не должно быть открытого грунта, надо щепками засыпать, пишет Константин. Ну, возможно. В прибрежных странах меньше пыли, ее поглощает большая вода, еще в городах очень мало открытого грунта, пишет Игорь. Давайте про коронавирус, давайте про коронавирус. У меня единственное, вот куда-то улетела та статистика, которую я вам хотел привести, конкретная в цифрах по коронавирусу. Сколько сейчас человек заразилось? Заболела. Ну, я что-то видел там около, по-моему, 7 с чем-то тысяч, во-первых. Во-вторых, я видел, что, ну, вот около что-то плюс 30 погибли и где-то плюс 20 выздоровели. Вот примерно такая статистика. Это не точно по цифрам, но около того, я вам скажу так. То есть, есть... Конечно, те люди, которые вполне себе излечиваются, но их меньше, чем тех, кто погибает от этого коронавируса. Такая история. 7373948, алло, здравствуйте. А, не получилось, извините, пожалуйста, бывает, бывает. Вы не успели. Как вас зовут, алло, здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста, говорите, пожалуйста. Да.
Это говорит Москва.
Да, 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 а кто же еще, пожалуйста. Да.
По поводу дорог.
А и уже же мы про коронавирус. У вас какая-то сенсация по дорогам? Давайте.
Значит, смотрите, вот во всем Подмосковье не ставится бордюр по обочине. Ну, в общем...
Ну, в общем, не... понятно. Да. Вы подтверждаете мысль тех людей, которые звонили до вас, правильно?
Я не прослушал мысль.
А, ну они вот как раз говорили о высоте грунта
нет,
и дороги.
Нет, 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 да. Немножко другое.
А что?
Значит, еще метр отсыпается либо крошкой, этой же асфальтовой, угу. Либо щебнем. Угу. Вот, при том щебнем абсолютно низкого качества, доломитовым. Угу. Вот, оттуда затаскивается вот эта грязь. Uh-huh. Это раз. А во-вторых, значит, системы дренажа вокруг дорог, uh-huh. они не устроены. То есть во время дождя вот эта вот вода, она рекой просто течет поперек дороги. Uh-huh. Вот, естественно, о какой частоте можно тут говорить?
Uh-huh. Понял, спасибо большое. Возвращаемся к коронавирусу, пишет Чуха. Вирус убивает антитела иммунной системы, а врачи борются с бактериальной инфекцией, воспалением и последствиями, которые возникли в результате вирусной атаки на организм. Основная помощь таким пациентам – поддерживать работоспособность организма до тех пор, пока он сам не справится с вирусом. Иногда вирус оказывается проворнее и убивает организм носителя первым. Антибиотиками лечит инфекцию, которая присоединилась. Гормоны борются с отеком легких, воспалением, кислород, ИВЛ. Коррекция дыхательной недостаточности, ингибиторы... Протеазы, препараты против ВИЧ замедляют деление вируса, экспериментально тоже применяют, пишет Чуха. Спасибо большое. Так у нас по-прежнему 1000 человек умирает от гриппа, но нас беспокоит коронавирус, пишет Константин Орлы. Константин, да это, наверное, не только у нас умирают люди-то от гриппа. Люди от гриппа умирают во всех странах. И, в частности, это происходит, потому что люди недооценивают риски, да, в определенный момент. Так, Иван пишет. По коронавирусу контагиозность его составляет 2 балла. Для примера, у вируса кори 18 баллов, у вируса гриппа 10 баллов. Второе, все погибшие — это люди, которые старше 60 лет и, как правило, с хронической патологией. То есть не так он уж страшен, как его малюют, да, Иван? 1.5% умерших от общего количества — это разве много, пишет Нилс Майкл. Нилс Майкл, я же немножко по-другому думаю. Сейчас объясню как. Смотрите, вот есть зародившиеся и есть примерно половина, которая умирает, и есть примерно половина, которая выздоравливает. Все остальные еще пока болеют, и мы не знаем, какой будет результат. Ну вот, вы поняли, да? А вирусу невыгодно убивать носителя, пишет Борис Байкер. Ну, я слышал эту теорию. Но я так и не понял, почему она правильная. То есть, вот, Борис, кто-нибудь мне объяснит, а почему это вот именно так решили? И почему вирус, например, вы считаете, для вируса человек именно, как единица, это носитель. Для вируса ведь, насколько я понимаю, все человечество может быть носителем сразу. И поэтому какая, собственно, проблема в том, чтобы уничтожить одного из представителей этого человечества? Ну, какая, собственно, проблема? Я думаю, это не проблема. То есть, вирус распространяется посредством... человека и живет в разных телах сразу, допустим. Получается, что те, кто умер от коронавируса, сами виноваты, они не справились с вирусом, пишет Эндрю. Ну, в каком-то смысле, конечно, да, если вот так вот метафорически мыслить, то, наверное, да, так. Вообще все те, кто умерли, виноваты в том, что родились, потому что вот, а зачем они рождались? Если бы не родились, то бы и не умерли, в принципе. Потому что вирус вне организма носителя не выживает, пишет Лео. Ну да, но почему вы берете за, так скажем, за понятие носитель единицу? То есть вы берете одного человека. Вот он один вирус, и он распространяется. И вы считаете, что вот один носитель для него имеет какое-то значение? Да нет. Он же, например, в вас, во мне, еще в ком-то может быть. Вот и все. Нет? Я неправильно здесь рассуждаю? Логика неправильная? По-моему, китайцы решили проблему рождаемости и численности населения, пишет Алексей. На Курском направлении в сторону Москвы стоят поезда МЦД, пишет Константин. Сильно стоят, Константин? Расскажите, это нашим новостникам может быть интересно. Дело не в количестве смертей, дело в способности вируса к мутации. Если он мутирует, то смертность может возрасти. Вот тут обновляемая карта заражения. Мне пишет Макс и сбрасывает карту заражения. Спасибо большое. Почему люди думают, что вирус что-то там думает, пишет Алексей Колпаков. Ну, вот как вариант, кстати, да. Вирус поражает только китайцев. Есть ли случаи заболевания среди европейцев? Говорят, что есть, Михалыч. Но единственное, что... Это все, ну, может быть, среди европейцев и нет, не знаю, но в Европе, так скажем, есть. Это же пытаются купировать все на ранних этапах, чтобы этот вирус не распространялся. Среди вирусов вообще много камикадзе, пишет Григорий из СПб. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Да. Ну, смотрите, вот сейчас продвигают такую вот там мысль, что мало там людей там заразилось, умерло там, тоже мало. Смотрите, китайцы... После китайского года предприятия закрыли на карантин до 10 февраля. Это же не случайно все. Вот, не надо как бы эту проблему, ну, пренебрежительно к ней относиться, но и раздувать ее тоже не надо. На самом деле, я считаю, что дело более-менее серьезное. Да, китайцы себе сами в ногу стрелять не будут, закрывая предприятия на карантин. Вот, у нас сейчас выставка отраслевая приходит. Угу. Просто не выпустили из страны никого. Хотя там полпавильона их должно быть.
Я видел, что у нас там дороги приграничные перекрываются в связи с коронавирусом и угрозой.
Вот, поэтому я бы на самом деле так пренебрежительно не относился. А, от гриппа больше помирают. А, на дорогах больше гибнут. Нельзя так. Нельзя.
Ну, в принципе, спасибо большое. Я понимаю, о чем вы говорите. Так-то можно, если исходить из того, что от гриппа больше умирает людей, тогда можно обнулить сразу ВИЧ. Это, кстати, говорили всегда, вирус иммунодефицита. Так вот, я слышал, да? Вот, ну, обнулить его, да и все. А почему нет? Ну, все равно меньше же, чем от гриппа умирают. Я могу посмотреть статистику по ВИЧ, по гриппу, и все. От него же меньше умирают. Но что-то все боятся ВИЧ. Да, правильно? Ну, я слышал, что боятся люди ВИЧ. Нет, не боятся. Все нормально, уже привыкли, что ли, или что? А самый страшный человек... самый страшный вирус — это человек, пишет слушатель под названием «Тест». Ну, «Матрицу» мы все смотрели, спасибо большое. Вирус нам сейчас аукнется еще другим способом. В Китае продлили каникулы, завод не работает. Соответственно, сейчас все, что производится в Китае, станет в жутком дефиците, и все подорожает, пишет Mad Max. А, значит, все станет, что производится в Китае, в жутком дефиците. А что мы берем... произведенные в Китае. Я вот сейчас прикидываю себе. А это, наверное, все. Да, это, наверное, все. А на самолетах меньше убиваются, чем на машинах, а боятся летать, пишет Григорий. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, Тёска, Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, ну смотрите, когда только появляется новый штамм там, вируса или чего-то, это всегда, конечно, пока не выработался иммунитет у организма, плюс лекарства, какое-то время, скажем так, 2-3 месяца, да, он лидирует, то есть выигрывает. Но после этого уже организм выработается, и любой вирус сходит как бы на нет. Ну, как сколько это было, там, испанка, чума, вы помните. То есть просто, ну, что-то новое, да, организму неизвестно, нет понятия, как бороться, нет иммунитета, и поэтому люди думают, умирают-то не от вируса,
правильно? Я, кстати, думаю,
вот... Систему, а уже потом человек, грубо говоря, кто-то болел воспалением легких, а иммунная система ослаблена, он погибает уже от воспаления легких, правильно?
Слушайте, я знаете, о чем задумался? Мы все время ссылаемся вот на исторические разные примеры и говорим, ну вот была испанка, грипп и так далее. Вот мне интересно, если бы этот коронавирус условный, да, возник в те времена, какой бы эффект это имело?
Выкосил пол Европы, к примеру, как это уже было, да. Там, пол Китая, но потом все равно... Ну, понимаете, сейчас некоторые болезни, мы просто практически не болеем, несмотря на то, что даже не прививаемся. Ну, правильно? То есть у организма постепенно вырабатывается иммунитет. Поэтому погибают не от вируса. Вирус
ослабляет. Я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое. Я хочу вот к этой вот мысли вернуться. Сейчас она меня посетила. Вот некоторые люди говорят, ну, это же даже не грипп, мол, там, что такое, там, погибших-то не так и много. А вот представьте себе, если бы, например, китайцы бы не стали бы заниматься сейчас тем, чем занимаются. Представьте себе, что страны, которые все это узнали тоже, да, китайцы сообщили, не стали бы определенные меры по собственной защите предпринимать, чтобы было. Вот вы представьте, вот сейчас не было бы средств массовой информации, не было бы интернета, информация распространялась бы крайне медленно. Вот что бы было? Я думаю, что тут коронавирус бы нам запомнился потом, на несколько столетий примерно, нет? Ну, так если задуматься. То есть его опасность в его потенциях, вообще-то. То есть его опасность в том, что вы можете недооценить его опасность. По логике-то. Да? Давайте посмотрим, какие меры в России приняли для борьбы с распространением коронавируса китайского. Первое. По поручению премьер-министра Мишустина был создан штаб по контролю коронавирусной инфекции. Его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова. Надеюсь, это будет эффективно. Да? А не как у персов в определенный момент выпороть море, что-то такое, да? Усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через границу и в аэропортах. Правильно. Пункты пропуска в 5 регионах Дальнего Востока решено оставить закрытыми. Правильно. Железнодорожное сообщение с Китаем ограничит поездами по маршруту Москва-Пекин-Москва. Почти как песня какая-то вот, группы «Звери». Да? Вузам предложат продлить каникулы студентов из Китая, уехавших на праздники до 1 марта. Я бы до 1 сентября продлил. Россия получила от Китая образец генома вируса, на основе которого уже разработали экспресс-тесты. Уже, обратите внимание. Туроператоры прекратили продажу туров в Китай. Все отдыхающие в этой стране по турпутевкам россияне вернутся на родину до 4 февраля. и станут нас заражать, вероятно. Надо было их там оставить. Любители путешествовать. Поезда и вокзалы регулярно дезинфицируют пассажиров, информируют о профилактике коронавируса. Вот интересно, кто-нибудь попадал на дезинфекцию такую или нет? Или их дезинфицируют где-нибудь там в депо? Минздрав составил рекомендации по лечению коронавируса, их распространяют по регионам. Можете посмотреть, наверное. 8.30 новости. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, который называется «Гудошников». И толстый слой Алжира. Вокруг городов Франции образовалось гетто мигрантов. Об этом пишут «Аргументы и факты». У нас сейчас обзор печати, поэтому я это говорю. Посмотрите, если вам интересно узнать, что же это такое, что это за мигранты и что же это за красивый такой заголовок про толстый слой Алжира. Ну вот... Что поделать? Ну, вот так вот. Берут пример, наверное, с «Коммерсанта», потому что там обычно каламбура. Я уверен, что мы сегодня откроем с вами «Коммерсант» и увидим очередной великолепный каламбур. Москвичи высказали идеи о благоустройстве столичных дворов. И все это опубликовано в «Вечерней Москве». Ну вот, может быть, там как раз москвичи и сказали, что надо как-то так сделать, чтобы земля была ниже асфальта, чтобы асфальт был чистым всегда. И это было бы прекрасно. Надеюсь, они это сказали. Ну вообще, конечно, у меня вот претензий к дворам как-то и нет никаких. Я туда не выхожу просто, понимаете? Сразу в машину и на работу, а потом опять в машину и домой, все, больше никаких дворов, ничего такого. Ну что, готовы к классным заголовкам «Коммерсанта», готовы к каламбурам? Я вот более чем уверен. Новый вирус карнавали в Кремле. Прекрасно, великолепно, достойно, да, не посрамили своего статуса каламбурщиков главных. Как уважительно Владимир Путин отнесся к опасности из Китая и к бывшим членам правительства. О как! То есть действительно умеют загнуть по-настоящему и в заголовке, и в подзаголовке. Сразу стало интересно, о чем же там пишут. Ну вот, можете посмотреть и почитать, и все, что так... Ну, как хотите, в общем. Можете даже поцитировать потом при желании. Лизу изъяли в заложники. Жительница Челябинского отсудила у чиновников квартиру для племянницы, страдающей ДЦП. После этого ее лишили опеки. Такой материал вы можете прочитать в «Новой газете». Возможно, совершается некая несправедливость в отношении добрых людей. Не проходите мимо. 8.38, мы идем дальше. Самое главное они делают. Полностью закрыть транспортное сообщение с Китаем. Наших вывести с последующим размещением на 14-дневный карантин, пишет Александр. Только что на Большой Никитской видел туристов из Китая с чемоданами, пишет Александр. А вы теперь боитесь всех китайцев, правильно, Александр? Я тоже. Я бы хотел обратиться к моим друзьям-китайцам, ко всем. Друзья, немножко страшно. Вот, к сожалению, вы оказались в такой ситуации, когда мы немножечко шугаемся, когда вас видим. Такая вот проблема. И в этом смысле, конечно же, еще и незаслуженно страдают казахи, например, киргизы, потому что у некоторых людей, вот я в Казахстане родился, я отличаю легко, а некоторые люди плохо отличают, вот, к сожалению, видят, вот, например, если азиат человек, то все, они не отличают. Ну, так же, как нас и украинцев, например, не различают вообще никто в мире. Даже мы и украинцы не можем понять, где мы, а где украинцы. Тем более белорусы. Это вообще сложная какая-то история. Но, тем не менее, белорус точно знает, что он белорус, украинец точно знает, что он украинец, а русский точно знает, что он русский. Такая вот беда у нас. Потому что мы все на одно лицо, вообще-то. Ну, если так честно. Так, знакомый из Пекина рассказал, что город почти пустой, полиция винтит всех, кто без маски, и он видел, как несколько человек падали на ровном месте прямо на асфальт. Улетел через две пересадки вчера из Кишинева, пишет Константин. В Чувашии салюты кругом. Что за праздник? Не знаю. Не разбираюсь в праздниках. Ах, подождите! Я понял. Я сейчас вам расскажу, Костомушка, что за праздник в Чувашии. Там губернатора убрали. Он же чувашский был. Вот тот, это же чувашский был, да, правильно, который сначала призывал мочить журналистов, а потом он ключи отдавал работнику МЧС так, чтобы тот подпрыгивал. Это же губернатор Чувашии был, разве нет? Разве нет? То есть, вот напишите мне все, да или нет, в Телеграм, да, вот вы мне пишете. Ну, вот и все. Да, кстати, давайте об этом и поговорим. Убрали его, все, не соответствует занимаемой должности. В связи с утратой доверия, до свидания, сказали ему. После двух вот этих вот скандальных историй, связанных с ним. Говорят, правда, он не признал своей вины ни первый, ни второй раз. Да, вот. Может, поэтому и убрали? Может, поэтому и убрали? А что, у нас есть кто-нибудь из Чувашии? Что можете сказать про своего бывшего губернатора? Хорошего. Плохого сейчас про него все говорят. Может, что-нибудь хорошее? Кто-нибудь из Чувашии? Вы из Чувашии? А, не, вы вот не из Чувашии. Вы сразу молодец, положили трубку. А, вы из Чувашии?
Алексей, доброе утро.
Доброе. Вы из Чувашии?
Имел опыт, к сожалению, 2 года почти там проработал, не так давно.
Так.
Я вам скажу, что дай бог им сейчас нового человека, который реально заботится проблемами и развитием региона, потому что при нем там действительно было болото. Он как бы не хотел он заниматься развитием, не хотел заниматься решением проблем, которые были там в сфере ЖКХ, неплатежей для ЖКХ и так далее. Потому что регион очень хороший, потенциал большой.
Есть у меня такое ощущение, что в принципе так вот про каждого ушедшего губернатора можно начать говорить. Или справедливо мы сейчас свои критики.
Ну, бросьте, слушайте, ну, надо.
Я его пытаюсь защитить. Я, может быть, один сейчас в России, кто пытается его как-то защитить, вот чтобы, нет?
Да не, ну вы не один, наверняка тысячи найдутся, которые будут защищать, но мне как человек вот со стороны, который там был по работе и пытался там, ну, что-то делать, да, я вот видел, что он предпочитал просто устраняться от решения.
Вот видите, а как-то на связь на нашу... Да, 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 спасибо, у нас только связь начала с вами пропадать, спасибо вам большое. Ну, слушайте, спасибо большое, да, он не работал, говорят, губернатор Чувашии не работал. Так надо было его раньше снять, что ждали-то, зачем тогда ждать было, что он там ключи какие-то кому-то будет передавать, кто-то будет прыгать, про журналистов говорить. Или надо все-таки дождаться какого-то такого резонансной истории, чтобы все понимали, почему. Сказочник, который вам написал, что в Пекине люди падают прямо посреди улиц, пусть, пожалуйста, не врет. Если бы это действительно так было, то при современном развитии смартфонов и интернета весь интернет давно был завален роликами про это, пишет Сергей. А как же фаервол? Вот этот китайский знаменитый. Нет, не работает в этом случае. Уволили из-за давления. Показатели неплохие у него за 10 лет. Средний возраст, зарплата повысилась. По крайней мере, так Google говорит. Поэтому не пропадет. Через месяц пристроят, пишет Нилс Майкл. Думаете, пристроят? Я вот не помню, чтобы, например, на непокойного... Вот вообще скоро мне эту фразу придется добавлять почти к каждой фамилии. На непокойного Лужкова. Кто-то куда-то пристроил, помните, он тоже в связи с утратой доверия уходил. Если же уже губернатора по этой причине уволил, то Жириновского пинками гнать надо, пишет Константин. Вот вы путаете, да, чиновника и депутата, политика, да. Как вы погоните Жириновского откуда-то пинками, если он возглавляет свою же партию? Ну, он свою же партию возглавляет и на выборах берет определенный процент всегда. И у него есть вот эта поддержка электората. Все. Куда вы? Как вы Жириновского погоните? Вы путаете. То есть губернатора, да, чиновника с депутатом, по сути, с человеком, который зависит в большей степени, конечно, не... ну, от народа, давай так скажем. От народа. Вот выберут его, он и будет. Не выберут, не будет. Вы спросите меня, а будут ли дальше выбирать Жириновского? Я считаю, что будут. Я считаю, что Жириновский, вот сколько ему отведено жить, вот столько его и будут выбирать. Знаете почему? Я вам отвечу, что он интересный. Вот Жириновский интересный. Ну, правда. Давайте говорить честно. Вот он прям интересный. Он парадоксальный. Смешно говорит. Не все смешно говорит, но когда говорит смешно, это очень смешно. То есть какое-то парадоксальное мышление у человека, ну, экстраординарное. И поэтому мы его знаем столько лет. И поэтому он стал таким, ну, считайте, живым интернет-мемом. То есть он стал человек-интернет-мем. То есть это вообще, ну, это редкость. Поэтому да, за него точно будут голосовать, у него точно там есть миллионы людей, которые... отдадут голоса, поэтому не путайте, пожалуйста, с губернатором в этом смысле, пожалуйста, я вас прошу. Так, придворный зажравшийся шут, пишет Олдбой. Эх, как я хотел бы, чтобы вы это прямо вот таки в лицо Жириновскому и сказали. Вот. И после этого я бы снимал на камеру. Ага, и опять было бы какое-нибудь прекрасное видео и так далее. Легко ругать достойных людей, легко ругать. Но надо же ругать не в спину, надо ругать. Вот так, глаза в глаза, прийти и сказать: Владимир Вольфович, я сейчас вас буду ругать. Вот. После этого услышать, что вас застрелят в коридоре. Допустим, допустим. Так, Вольфович раньше круче зажигал, пишет Ларек-Марек. Ну, Ларек-Марек. Ну, слушайте, вот вы возьмите каких-нибудь певцов. Вот человек спел одну песню и потом гастролирует всю жизнь с одной песней, да? И тем не менее, народная любовь, внимание, все его называют звездой, Малахов его зовет поговорить о чем-то, ну все. К Урганту он там ходит. Актер какой-нибудь, возьмите, 3 паршивые роли в 3 паршивых фильмах. Все, звезда на всю жизнь. Все, вечера какие-то, воспоминания, когда становится стариком, все зовут, вокруг него сидят, вспоминают, какой он был великолепный человек. Как только умрет, все, естественно, вспоминают, какая он был сволочь. Ну, так оно и бывает обычно, вот. А тут, ну, слушайте, ну, столько времени быть звездным по-настоящему человеку, звездой, да, политической. Ну, не-не-не. Вы не правы. Ну, нельзя же прям на одном уровне всегда играть в этом смысле. Можете обратить внимание и на Битлз, да? Так. У вас в канале слова Галкина о том, как он вывез 80 КАМАЗов. Вопрос, откуда он их вывез, пишет бортинженер. Это вы имеете в виду про Телеграм? Да, там смешно, Галкин жаловался на то, как он строил замок в подмосковной грязи. Ну, грязь, да? Интернет и завален роликами, как люди падают на улицах Китая. Вы не там смотрите, ищущий, да обрящет, пишет Макс Р. Спародирую. Кого? Владимира Вольфовича? Да, это будет поверхностная пародия. Вот. Все равно полноту этой личности передать мне не получится. Поэтому ладно. Мне знакомый рассказал, сам не видел, он через Стамбул и Кишинев прилетел вчера в Москву. Встречу уточню, пишет Константин Нарлы. Это по поводу того, что вот вы сказали, что он знакомый его говорит неправду. Он уточнит. Был забавный случай, я Жириновскому руки не подал. Но он профи, сделал вид, что ничего не произошло, пишет Федор. О, Федор, знаменитый случай. Все об этом так и говорят. Знаете, на небе только и разговоров о том, как Федор не пожал руку Владимиру Жириновскому, да? Ладно, все, мне кажется, мы много уделили внимания Владимиру Вольфовичу, и вернемся мы к бывшему главе Чувашии. 7373948, все. С небес на землю, так сказать, спустимся. Алло, здравствуйте.
Что ж такое?
Что ж такое? Что произошло?
Утром в новостях была информация, что обнаружен новый коронавирус в Китае.
Это где?
На Чувашию.
Кто сказал?
По какой программе?
Ну, кто сказал, да.
Новостная строка была на одном из каналов.
Может быть, такое. Может быть, такое. Не знаю, пока не было, не видел такого. А куда вы убежали? За маской, наверное, да, человек убежал. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей. Андрей зовут.
Да, пожалуйста.
По поводу Республики Чувашия, ну что могу сказать? Да, действительно, город запущен. В центре что-то делается. То есть глаза накрашивают, набережную разобрали. А уедешь чуть-чуть в дальний район, ну, тот же Южный, люди живут тяжело, грязно. Даже вот ворота города, приезжаешь в аэропорт, как будто Советский Союз попал.
Губернатор виноват?
Да я думаю, что да. Должен следить.
Понятно.
Я не был в республике сколько, порядка 15 лет. Вот был в сентябре, ездил к родственникам. Удивился, думал, что будет гораздо все лучше.
Понял, спасибо большое. Григорий из СПБ говорит, мне Жириновский в программе «Пиджаки» на радио, говорит, Москва, обещал прислать пиджак, а прислал 1000 рублей. Ну вот, купите себе пиджак, Григорий. Что? Какая проблема-то? Да. Да по всей России так, пишет Громозека. Ага, наверное, из Москвы мне пишете Громозека, да? Там-то люди нищие, все плохо, значит. Да по всей России так, пишет человек где-нибудь в пределах Садового кольца, нет? Или в пределах хотя бы трешки. Давайте, Громозека, честно признавайтесь. Тоже слышал про новый коронавирус на «России-1». Еще один, Айрат? Еще один коронавирус? Ужас. Суперсбой на МЦД. Опоздание час, пишет 56-й. Что-то случилось на МЦД. Мне уже несколько сообщений от слушателей пришло. Не знаю, что такое. Может быть, кто-то объяснит. За 1000 рублей пиджак из туалетной бумаги. Диггер говорит, привет, кто здесь? Да все здесь, Диггер. Все собрались уже, все. А что, вы только проснулись, что ли? Давайте как-то поактивнее. Алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Доброе.
Александр.
Здрасте, Александр. Да?
Ну, как раз в 2010 году я уехал из Чувашии в Москву.
Угу.
Так что особо, конечно, не могу сказать по поводу его там правления. Но все, наверное, нашего бывшего президента Николая Федорова.
Угу.
Которого, в принципе, устроили хорошо после того, как сняли этот вопрос о том, что кто-то сказал, что его пристроят потом.
Найдут место?
Ну да, был министром он сельского хозяйства, насколько я помню, сейчас он где-то в администрации президента.
А его снимали в связи с неутратой доверия, или он просто доработал свой срок, да и ладно?
Да, вот, честно, не могу вспомнить. Вроде как нет, то, что срок закончился.
Ну, то есть все было нормально. Вот здесь отличие тогда есть, потому что это в связи с утратой доверия. Видите, какая история.
Ну, я понял, смотрите, а так вот приезжаю пару раз к родителям, но, если честно, изменения в лучшую сторону вижу. Когда жил там, были жесткие пробки, дороги были ужасные. Сейчас приезжаю, в принципе, какие-то стройки дорог идут. Ну, Чебоксары, в принципе, преобразился как столица республики. Ну, это то, что я вот так вот вижу.
Ну, вот, знаете как, ко мне отец на машине приезжал из Оренбургской области, в том числе, вот он проезжал Чувашию, как раз-таки и в Чебоксары заглядывал. Ему понравилось. Вот именно город понравился.
Всем, кстати, нравится. Всем нравится, кто приезжает. У меня кто знакомый в Москве, кто был в Чебоксарах, всегда только одну лет называется.
Ну, а вот губернатор-то этот, ну, чего он? Вот он...
Ну, чем он запомнился, как мне родители говорили, то, что я вот играл, ну, уехал в 2010 году. У него был жесткий чувашский акцент поначалу, то есть все над ним очень шутили.
Ну, это нормально, если ты возглавляешь Чувашию, почему нет, это нормально.
Да-да-да, ну, вот, это только то, что мне запомнилось все года, а сейчас я играл, ну, особо.
Уже и не следили за ним.
Вам просто, да, такая немножко.
Ну, я понял, спасибо большое. Ну, это нормально, когда человек, возглавляющий Чувашию, говорит с там, чувашским акцентом. Мне кажется, в этом нет никакой проблемы. Мы знаем, например, представителей разных национальных республик, которые, скажем, говорят с акцентом, да? Ну и что? Так что с посылками с Алиэкспресса? Коробки с пакетами вирус переносит или нет? Пишет Александр Королев. Александр, знаете как, я вам ничего не гарантирую, но один мой друг... сказал, что он выяснил этот вопрос, и он утверждает, что ничего по ссылкам никакой вирус не переносит. Все. Это сказал мне один мой друг. Имейте в виду, я 100% гарантии вам никакой не даю. Никаких научных или даже околонаучных там, исследований, да, тем более выводов на основе этих исследований у меня нет. Поэтому, если вы доверяете моему другу, то, пожалуйста. Я бы своим друзьям не доверял, на всякий случай. Я вот сразу... Да. Назван еще один способ передачи коронавируса, а не новый коронавирус, пишет Михаил Цыганцев. Он объясняет нам, что вот те люди, которые посмотрели по телевидению сегодня, что якобы появился новый коронавирус, он говорит, да нет, не новый коронавирус, а новый способ передачи коронавируса. Вирус не может жить вне живого организма. Что за бред, пишет Владимир Викторович. Мы же не знаем, какие посылки с Алиэкспресса заказывают себе люди. Понимаете? Мы не знаем. Мы не знаем. Сегодня я забираю 4 посылки с Али. Попрыскаем на шатырем. Ну, вот попрыскайте. Для успокоения души своей. Поезда на МЦД начали движение после почти часа простоя, пишет Константин С. А что было-то, Константин? Врачи говорят, что путешествие на посылке вирус не переживет, пишет Андрей Петров. Ну все, вот доверяете врачам? Вы как, доверяете врачам? Вот вы в больницу ходили, доверяете врачам? Все, можете доверять врачам. А я бы побрызгал, на всякий случай. 7373-948, как-то там, не знаю, через знахарку какую-нибудь прошел бы, нет? Поколдовал бы, что-нибудь там, свечку какую-нибудь рядом пожег. Алло, здравствуйте. Говорите. Не понял, не получилось у вас. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Павел, Москва.
Да, пожалуйста.
Вы про губернатора еще говорите?
Ну так, немножечко, да.
Вы знаете, я как бы не соглашусь с теми людьми, которые говорят, что у нас вот вся Россия такая. Потому что, ну вот, например, даже наш губернатор московский из Тюмени, когда уехал, ну Тюмень, я там был, там прекрасный город. Прекрасный город, Калининград, прекрасный город. Единственное, там, конечно, эти мостовые, которые там еще от немцев остались.
Тут знаете, какая история? У меня есть ощущение, оно подтверждается, наверное, все-таки вашими словами сейчас. Люди, которые говорят, что вся Россия одинаковая, скорее всего, никуда не выезжают из собственной квартиры. Вот есть у меня такое ощущение.
Я не знаю, там Казань, та же Рязань, я просто не знаю. Ну, города-то, ну, так потихонечку, может быть, с зарплатами проблемы, там еще с чем-то там, конечно, но... Я не знаю, я поездил-то немало, там, я от Екатеринбурга там до Бреста как бы объехал. Ну есть да. Города прекрасные, прекрасные, сидят люди.
Сейчас честно вам скажу, на автомобиле путешествую мало, но было время, когда это делал прямо-таки очень плотно. И с вами скорее соглашусь, чем с теми людьми, которые скажут, что везде все ужасно там как-то. И
Алексей, как-то я футбольный фанат, болею за ЦСКА, поэтому я катаюсь обычно на машине как бы по России все. Ну, Краснодар, посмотрите, господи. но какой стадион красавец, все вокруг, эти парки там, я не знаю, как можно
говорить. Там вообще шикарная история произошла, но это благодаря конкретному человеку, мы знаем, да, какому.
Я с вами согласен, конечно, но дело в человеке. Если ты хозяйственник и плотный хозяйственник, в твоем хозяйстве все будет прекрасно.
Да, спасибо. Все будет прекрасно. Понял, спасибо большое. А если в посылке живая летучая мышь, пишет Сергей. Ну да, я понимаю. Наверное, какие-нибудь фанаты Ози Осборна заказывают себе летучих мышей и откусывают им головы на своих концертах, вы даете концерт. А сам в самолете сел и в другом городе вышел. А ты машиной поезжай, пишет Громозека. Сам в самолете сел и в другом городе вышел. А ты машиной поезжай. Не совсем понимаю, к кому адресовано это. Я больше люблю ездить на автомобиле. Честно вам скажу, я не люблю самолеты, и мне не нравится путешествие на самолетах. Вот путешествие на автомобиле, мне кажется, куда более наполненным, интересным, и захватывающим, да. Другое дело, что для этого нужно больше времени, а у меня вот сейчас этого времени нет. Такие дела. Я бы с удовольствием куда-нибудь сейчас бы в какую-нибудь вот такую страну экзотическую, знаете, такую вот, типа Австрии, вот как бы. Как бы я сейчас поехал с удовольствием, а почему нет? Куда-нибудь в горы, красиво, хорошо. Нормально. Как раз-таки вот Брест бы проехал, в Варшаву бы проехал, крикнул бы там полякам, там, ча, вы переписываете историю, ша, вот так вот, и поехал бы дальше. Вирус не может размножаться вне носителя, а жить он прекрасно может даже в космосе, пишет Артем. У тебя аэрофобия, пишет Роберт. Там дальше сложно мне. Роберт, я не скажу, что у меня аэрофобия. Я скажу, что мне не нравятся самолеты. То есть мне не нравится процесс, при котором я кусок мяса, которого куда-то там транспортируют, да? Мне это не нравится. Потому что мне нравится, когда я управляю процессом, когда я сажусь за руль автомобиля, я точно знаю, как я поеду, куда я поеду. Я могу в любой момент, вот мне надоело ехать, остановиться, выйти, подышать свежим воздухом. Могу взять там кофе себе, выпить кофе. Ну, мало ли какие вещи. Вот мне понравился какой-то город, я проезжаю. А что я его проезжаю? Я заеду в него. И вот я в него заезжаю и там отдыхаю. Мне нравится. Правильно? Правильно. Или приезжаешь, например, в какой-то город большой, там можно многое посмотреть. Вот вы, когда прилетаете на самолете, все ножками, да, и на там, общественном транспорте, а я 5 секунд, и вот я уже смотрю достопримечательность местную. А вот я от одной точки к другой сразу передвигаюсь на автомобиль. Как удобно. Классно. Плюс, если это летом, то тебе всегда хорошо и прохладно, потому что у тебя кондиционер. Если это зима, то тебе всегда хорошо, тепло, потому что у тебя есть печка. Чуть-чуть еще надо. Да, это класс, это супер. Нет, путешествовать на автомобиле – это самое большое удовольствие, которое только есть. Немножко утомительно, если больше 1000 в день ездить, да и даже больше 500, если в день ездить. В Краснодаре у этого человека магнит отобрали. Как и принято, наладить честный человек бизнес, к нему тут же отдай, пишет Владимир. Знаете историю, да? А что, если в целях экономии времени прилететь куда-то, взять машину и смотреть, пишет Игорь Игоревич? Это все равно лететь. А вот если вы поедете, например, в Европу на машине, так вы сможете оценить состояние, да, наших дорог. Вы сможете оценить состояние европейских дорог. Вы сможете посравнивать города наши. Вы сможете посравнивать, самое что интересное, нашу и, например, европейскую глубинку. И, может быть... Ну, все зависит, конечно, от восприятия, но мое восприятие мне сказало следующее примерно. Я не скажу, что уж прям такое разительное какое-то отличие, при котором можно говорить, там, прощай, немытая Россия, что-то такое. Вот, не получится, уже не получится. Меня это лично радует. Да, порядка побольше у них. Не во всех странах, в некоторых, да, порядка побольше. А можно заехать, например, куда-нибудь на Балканы, ужаснуться и уехать назад просто, да, без обид. Мы понимаем, почему так произошло. 9:00 новости, и потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов 5 минут, четверг, январь, день 30-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Ну Ну вот Игорь В. написал, что Игнатьева уволили в связи с утратой доверия. Да-да-да, мы об этом как раз, Игорь, и говорили. Вы, видимо, только присоединились. Да-да-да, уже поговорили, и даже люди позвонили, которые в Чувашии жили, рассказали, что они думают об этом человеке. Григорий говорит, что я не хочу посравнивать в городах. Не понимаю, что вы имеете в виду. Боюсь летать безумно. С-Кинг, потому что в небе нет обочины, пишет Оля-ля. Вот видите, оказывается, Стивен Кинг уже сказал до меня то, что я хотел сказать. Ведь знал, гад, что я это скажу. И украл мои мысли до того, как я их сказал. Вот что за люди, да? Вот как потом вообще, в принципе, с этими англосаксами общаться? Вот, объясните мне, пожалуйста. Ну, если они крадут мысли до того, как ты их выскажешь, что за технология? Не знаю даже. Почему машины перестал брать для тест-драйва, пишет 43-й. Если коротко, надоело. Вот если коротко, надоело. Если не коротко, то тоже надоело. Ну, их надо, понимаете как? Их надо брать, а потом их надо отдавать. И вот брать-то я готов, а вот отдавать не готов. Для меня это всегда психологическая такая вот какая-то сложная ситуация психологически. Для меня это всегда боль утраты. Ну, почему я должен отдавать, например, Bentley Continental GT, скажите мне, пожалуйста. Ну, я же абсолютно идеально вписываюсь в этот автомобиль. Это точно тот автомобиль, который мне должны отдать, и все. И я должен на нем ездить. А почему? Кстати, да, и не ремонтировать ни в коем случае. Не обслуживать. Обслуживать должны те, кто мне его отдаст. Ну, и когда мне приходится отдавать этот автомобиль, я расстраиваюсь, понимаете? И поэтому я решил, чтобы не расстраиваться, и просто ездить на своем. Ну, у меня же есть свой автомобиль, я вот на нем и езжу. Очень-очень даже неплохо, между прочим. Вот. В определенный момент тебе кажется, что и нет машины лучше на свете. Ну, да, нужно подпривыкнуть, месяц-полтора, в общем. Сколько стоит брать на тест-драйв, пишет Алишер. Машину мне нисколько не стоит. Просто если я, например, говорю, а можно, мне говорят, да, конечно. Ну все, мне нисколько не стоит, все бесплатно. Я, честно говоря, вообще думаю, что было бы хорошо, если бы мне еще и доплачивали. Ну а почему нет, собственно? А почему нет? То есть, здрасте, Гудошников. Сам Гудошников, смотрите, нормально, да, я сейчас начинаю? А что, а Галкин, может, я не могу? Сам Гудошников, сам про себя в третьем лице, как Филипп Киркоров. Какие-то странные примеры у меня, да, людей. Наверное, не стоит идти их дорогой. Ну ладно, неважно. Значит, сам Гудошка берет у тебя твою колымагу, чтобы поездить на ней. Денег давай. Ну, вот я так считаю, так должно быть. А, ну, вот не хотят, так и у меня своя есть, вон у меня. Я сам себе купил, вот, и езжу на ней уже, вот, 7 лет. Да, она как новая, ласточка просто вообще. Даже вы что, машина вообще в идеальном состоянии. Я вот сейчас вот мне скажите, продай нам, я вам скажу. Да нет, конечно, почем, кстати, хотите взять. Ну вот, будь здоров, будь здоров. Требуется компенсация за невыносимые моральные страдания, пишет. Да, да, вот примерно так. Как вы их берете? Потому что журналист, потом надо статью или что-то такое писать. Ларек, да я уж не беру их. Ну, давайте, ладно, хорошо, если всем интересно, я объясню. Значит, а вдруг у нас какие-нибудь автоблогеры, вот, будущие, не знают, как, с чего начать. Значит, все очень просто. Вы берете машину, ездите на ней, а потом говорите, понравилось вам или не понравилось. Все. Все, это такая примитивная история, но, правда, вам должен найти место, где вы об этом будете говорить. Ну, то есть, если вы, например, возьмете и скажете, понравилось вам или не понравилось в кругу своих друзей, то, наверное, вам ее не дадут. А если вы, например, где-нибудь на радио или там на телевидении или, допустим, у себя в соцсетях, где-то что-то, они у вас развитые должны быть, естественно, а не вот эта вот чужая картинка какая-то, Т3 подписчика и прочее, да, и комментарии из разряда «ты тварь, ненавижу тебя», да, такое не подходит, да, да, нужно какой-то другой там, Инстаграм завести себе, может быть, Телеграм, и все, и пойдет у вас, будете тестировать автомобили, там, заниматься анпакингом, как сейчас говорят, телефонов, да, конечно, китайских, и не только будете рассказывать о них, ну, естественно, что, рекламировать что-нибудь, куда-нибудь, естественно, какие-нибудь места, в которые вы никогда до этого не ходили, там, спортивные клубы или еще что-то подобное. Ну, вы знаете, да, люди сейчас все помешаны на спорте, во всяком случае, помешаны на том, чтобы рассказать о том, что они якобы помешаны на спорте. В машине чел, такой же кусок мяса, в автоавариях побегает гораздо больше людей, чем в авиакатастрофе. Я знаю десяток людей, побывавших в автоавариях, но не знаю ни одного, у кого близкие побывали в автокатастрофе. В авиакатастрофе, простите. 201-й, отвечаю вам, значит, какая история. Если бы я самолетом сам управлял, я бы чувствовал себя прекрасно. Но вот, поскольку я им не управляю, я себя чувствовать прекрасно не могу. Я уверен, что большинство пилотов вообще-то, если вот так честно будут отвечать, они подтвердят это ощущение. Наверняка, когда ты за штурвалом или за джойстиком, допустим, Airbus какой-нибудь, ты себя лучше чувствуешь, чем когда ты сидишь там пассажиром где-то непонятно каким. Ты не видишь даже экипажа, кто эти люди, какие они, какую судьбу они там, жизнь живут, да, какая у них судьба. Так, расскажите, как вы брали ее мобиль на тест? Очень нужен ответ, с другом поспорили, пишет 58-й. Да не брал я его на тест, я как-то с Жириновским разговаривал, а ему тогда Прохоров подарил этот ее мобиль, и я говорю, ну дайте покататься. И Жириновский так еще такой, там, насколько я знаю, был немножечко недоволен, типа, а почему Алеша все время, что-то ему нужно? Вот. А мне было интересно. Ну, и я приехал в Госдуме, там, значит, какие-то журналисты что-то собрались, ну, видать, Жириновский их собрал, да? Вот, и мы постояли у этой машины, потом, значит, прокатились на ней, и все. Ну, то есть, мы, там, водитель был какой-то, мы с ним прокатились, все дела. Все. На этом история завершена. Не знаю, какой он там, электрический, не электрический, он же, по-моему, какой-то полуэлектрический был. Какого-то впечатления грандиозного прям этот автомобиль на меня не произвел. Наверное, он ни на кого не произвел этого впечатления, поэтому его и не производили в итоге. Сам автомобиль, поняли, да? Не впечатление, а автомобиль. Есть ли желание получить пилотское вместо мотоциклетного, пишет Руслан. Почему вместо? Уже мотоциклетное есть, надо, да, вот, мне кажется, отучиться на самолете полетать. Вот надо. Но это денег стоит, я посмотрел каких-то бешеных, и поэтому не хочется эти деньги тратить. Тем более, что, ну вот отучусь, и, скорее всего, так же вот эту курочку я свою положу, ну и все. И на этом, скорее всего, это все будет завершено. Еще есть план по воде, знаете, да? Яхты вот эти все, лодки и прочее. Это тоже надо, необходимо, как воздух и вода. Просто это все нужно нам. Но, естественно, никто этим не пользуется. Я играю в симулятор самолетный, купил шлем VR. Купи, почувствуешь пилотом. И повоевать в тундре можно, пишет Алекс. Ну, что вы. Когда-то я играл в тундру, да, я помню. Ну, я развивал советскую ветку самолетов. А потом что-то забросил. А этим летом... В начале, по-моему. А, нет, это весной. Точнее, прошлой весной, получается. Прошлой весной опять чуть-чуть начал играть, а потом как посыпались события, известные вам, и не до игр было. Все, уже, да. Можно с парамотора начать, это недорого, пишет Руслан. Сколько стоит положительный отзыв от об авто? Не знаю, Диггер, никогда мне не платили ни за положительный, ни за отрицательный отзыв. Вот хотелось бы. Мне вообще кажется, что некоторые люди думают, что журналистам сплошь и все за все платят, да? Это не совсем так. Если вы хотите в этом убедиться сами, то вы можете поступить очень просто. Устроиться куда-нибудь журналистом работать и посмотреть, кто вам за что будет платить. Вот. А кажется, что в большинстве случаев, где вы, например, даже, может быть, и ожидали, что вам кто-то что-то даст, вам никто ничего не даст. Ха-ха. Такие дела. Зато, когда в самолете будут кричать «Есть пилот?», можно смело сказать «Я! Я!», пишет. Потому что я в тундре летал, пишет Евгений. Лучше не парамотор, а дельтаплан тогда уж, пишет Костомушка. Ну... С одной стороны, да, с другой стороны, боюсь, как Валерий Леонтьев, потом начать ходить в каких-нибудь сетках, знаете, вот это вот, в шортах обтягивающих, и петь песни по типу «Однажды мой Марказ, что-то там песок, и в рот хотят налить мне ананасный сок». Помните, я вам включал недавно, вам понравилось всем? Ведь недавно летел же на самолете над Ираном, сам писал в Телеграме, а говоришь, не летаешь. Я не говорю, что я не летаю, я говорю, что я не люблю летать. Летаю, вынужден, конечно. Здрасте, вы тоже, знаете, наверное, шубу-то не хотите никому покупать, но покупайте. Потому что вам сказали, что нужна шуба, вы покупаете шубу, и я тоже вот. Может, я и не хочу летать над Ираном, но сказали, надо лететь над Ираном. Лечу над Ираном. Что, все мы подкаблучники, что, нет? Здесь, ладно, давайте. Вот эти вот, где вот эти мускулиные мужики настоящие, да, давайте, которые там построили женщину, да, дом, вот, садили печень, давайте вы прямо сейчас мне расскажете. Ну, что, ну, сказали, надо лететь, я и лечу, ну что, куда деваться? Ну, да. Ну, и ужасно, конечно, что в некоторых самолетах абсолютно нет никаких крепких напитков, потому что, может быть, это хоть как-то затуманило бы мой рассудок, и я мог бы отключиться, но нет, такой возможности абсолютно не существует. Права на водомоторку и яхту парусную у меня тоже есть. Это вещь, пишет Алекс. Сами права? Это великолепно. Проблема только в том, что потом их некуда практически применять. Так, дельтамотор опаснее, пишет Руслан. Ну да, женщина должна жить в будке говорить, когда мужчина разрешил, пишет Валентин. Ну, по типу того. Ну, мы не такие, Валентин, с вами, понимаете. Мы, на самом деле, признаем примат женщины над мужчиной. Мы уже поняли, что мы живем не в каком-нибудь патриархате, а в матриархате давно. И не пытаемся даже этому как-то противодействовать. Какой смысл? Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. У меня для вас хорошая новость, прям для всех. Генпрокуратура предложила реже отправлять людей в СИЗО из-за нехватки мест. То есть в СИЗО не хватает мест, поэтому давайте пореже отправлять людей в СИЗО. В надзорном ведомстве считают, что органы предварительного расследования должны практиковать избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Это прекрасно просто. Уже потому что не хватило мест. Да? Это, наверное, первый и последний момент, когда вы скажете: «О, как здорово, что на меня не хватило места», да? Это я вчера думал над словом «трёшка». Вот так вот, если задуматься, слово «трёшка», оно всегда хорошее, такое положительное, знаете, да? «Трёшка BMW», «квартира трёшка». Но я знаю, когда вы предпочтете «двушку», а не «трёшку». Когда речь пойдет о сроке в тюрьме, правильно? Лучше «двушка», чем «трёшка». Зачем «трёшка»? Это слишком. Да. Есть duty free, можно до вылета. Ну, Рома, это слишком сложный вопрос. Это слишком сложный вопрос. Но у меня вопрос другого рода и плана. Я хочу спросить, а какие меры наказания еще существуют, кроме СИЗО? То есть домашний арест, это подразумевают сейчас в прокуратуре. Так? Домашний арест, сидеть вот с браслетом там на ноге, на руке или где он еще? Год не срок, два пустяк, пять ништяк, пишет Макс. Ну ладно, Макс, когда выйдете, обсудим. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Григорий.
Да, Григорий, вы обрадовались? Вот тут просто предлагают реже сажать нас в СИЗО.
Ну, я счастлив. Хотя, кто его знает, жизнь-то она меняется. А вообще есть подписка о невыезде еще. Вот такая мера.
Подписка о невыезде?
Да.
Да, слышал о ней.
Вот, насчет, значит, самолета там и летчиков, хочу вот что сказать, у меня был интересный случай в горах, значит, я снял лошадей покататься, да, там ущелье, пропасти, джигиты, все, я еду, лошадь идет прямо по краю пропасти, я боюсь, мне страшно, говорю, а она, джигита, спрашиваю местного, говорю, слушай, а вдруг она упадет, он говорит, ты, говорит, расслабься, она больше тебя жить хочет. Сама она не пойдет туда, ее еще не заставишь пойти. Так что я считаю, в самолете надо расслабиться, потому что летчики тоже хотят жить.
Вы знаете, скажу вам проще чуть-чуть. Я считаю, что, как говорят, по жизни, да, надо расслабиться.
Правильно.
Вот вообще, в принципе, надо быть расслабленным. Напряжение ни к чему не приводит, кроме болезней каких-нибудь.
Конечно, вся равно жизнь пойдет так, как она пойдет. Ты, да, есть моменты, все, где ты не можешь повлиять ни на что.
Да, правильно? Фатализм, это наше все. Спасибо большое. Я хочу еще новость вам одну сказать. ТАСС со ссылкой на источник передает, что помилованная Владимиром Путиным Наама Иссахар освобождена из колонии. Ну, вы знаете, да, это гражданка Израиля. Большая такая история, связанная с ней. Ее в определенный момент наши правоохранительные органы задержали в связи с тем, что у нее при себе был... по-моему, гашиш, если не ошибаюсь, в объеме 10 граммов. Это, кстати, особо крупный размер. Вообще-то это особо крупный размер. То есть, если говорить откровенно... Она сказала для себя, это у нее было для себя. Если говорить откровенно, то человек, которого в России, вот житель России, гражданин России, с таким объемом где-то берут, он садится всерьез и надолго, прям надолго. Прям даже страшно, насколько. Мы можем посмотреть. В особо крупном... Это особо крупный, правильно? Сколько это лет? 10-15 лет это? До 20? Сколько это лет? Но такая история, понимаете? Оказывается, что по-разному действует закон, скажем так, в отношении людей, проживающих в России, и зарубежных граждан. Почему? Потому что та самая страна, а в данном случае речь идет об Израиле, взволновалась и попросила, значит, помиловать и отдать вот эту гражданку Израиля властям Израиля. Поэтому, ну, наверное, неплохо, конечно. И единственное, что я думаю в этой связи, что, может быть, и не так жестоко надо относиться к наркоманам в России. Ну, вот я сейчас серьезно так вот вопрос задам. Я не имею в виду наркоторговцев, конечно. Я не имею в виду людей, которые крышуют наркоторговцев. Я имею в виду наркоманов. Я имею в виду людей, которые употребляют наркотические вот эти все средства, потому что в определенный момент так случилось, что они начали их употреблять. Это же зависимые люди, это же больные люди, вы же понимаете, да? Но у нас так получается, их сажают в тюрьму. И все разговоры о, так скажем, либерализации законодательства в этой сфере, они, в общем-то, заканчиваются ничем. А может, зря? А может, зря? Уж слишком она народная, как вот говорят, это в кавычках, статья, вот этот 228, вы знаете, что у нас очень много людей, вот тем более генпрокуратура про СИЗО говорит, нам некуда сажать там этих людей, невозможно, уже мест нет вот в СИЗО, давайте какие-то другие меры придумывать. Я думаю, а может быть, чисто теоретически предполагаю, и, наверное, я обращаюсь даже больше здесь к представителям власти, конечно, а может быть, вот именно людей, которые употребляют. Может быть, их как-то не, ну, не преследовать в этом смысле. Как-то, как это выяснить, конечно, употребляют они только или они распространяют, это большой вопрос. Ну, наверное, этим могут заниматься и должны заниматься специальные службы. Я бы за распространение давал 15 лет не глядя, но за доказанное, конечно же, чтобы не повадно было. Игорь Игоревич, вот абсолютно с вами согласен. Распространение, это должно жестоко караться. Но мне жалко вот... Ну, наркоманов жалко, то есть это, может быть, странно сейчас звучит, но мне их жалко. То есть вот есть какой-то зависимый человек, ну, он больной, он, в общем, требует, ему требуется помощь, да? Ну, если так серьезно говорить. Уж не знаю, требуется ли она ему по его собственному желанию, или просто он этого не понимает, а мы этого понимаем. И вот его сажают в тюрьму, ну что, он там лучше становится, что ли? Я слышал, что в тюрьме, кстати, все тоже продается и покупается, в том числе вот такие вещи. Ну, вот я слышал, рассказывают об этом, пишут об этом в интернете. Может, неправду пишут, конечно, но я такое вот читал. Так вот я и думаю, а алкоголиков же не сажают в тюрьму-то? Ну, то есть, если, конечно, они не совершили что-то плохое. То есть, например, напился и начал по голове бить стульями людей или что-то такое. Но их же не сажают в тюрьму за то, что они просто напиваются. Ну, напились вы и напились, ну и ладно. И валяйтесь там. Ну, вы поняли, в чем. То есть, а наркоманов сажают? Странно. Хотя у нас, я насколько знаю, за употребление не сажают. Но так получается, что если уж кого-то поймали, вот из этих наркоманов, то почему-то им всегда еще и присовокупляют туда распространение. Да? Или хранение. У нас хранение же еще тоже наказывается. Так, а почему тогда актрисе недавно только штраф за кокаин выписали, а не посадили, пишет Макс Р. Да-да-да, тоже история вот такая вот заставила меня задуматься о том, что есть люди, которые перед законом равны, а есть те, кто перед законом чуть равнее тех остальных. Да, мы с вами об этом говорим. Бочкарёва ее фамилия, правильно? Бочкарёва. Любой торч низкого среднего состава распространяет, пишет Адик. Ну, в принципе, наверное, тоже правда, Адик, да? Среди друзей еще что-то такое. Может быть, не продает, может быть, как говорится, угощает, да? Но, тем не менее, распространяет. Да, наверное, вы правы. Кто распространяет, тот не употребляет. Алишер пишет. Тоже не гарантия вообще никакая. Ну, то есть, я хочу понять, а что, в общем, с этим делать? Потому что проблема есть, проблема большая, проблема социальная, то есть, она касается нашего общества в целом. И как бы так сделать, чтобы человек больной не в тюрьму попадал, а на лечение, понимаете, да? То есть, ему помогали. Вот о чем я задумываюсь. Как его так сделать? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день.
Да.
А тему интересную подняли. А вы не могли бы поразмышлять в прямом эфире? Вот смотрите, есть полицейские, есть вот менты, которые вот до сих пор такими остались.
Ну, есть.
И вот сейчас, смотрите, распространители, я называю их ментами, они распространяли наркотики, доказано, сейчас следствие, сегодня суд. Угу. Вот интересно, их под домашний арест или же, по полной программе загремят?
Я думаю, что это в таком случае. Я, правда, не знаю, о каком деле вы... я думаю, что в таком случае, конечно же, должны быть реальные сроки. Тут не просто употребление, распространение, тут еще и подлог, множество разных преступлений. И злоупотребление собственными полномочиями, там ужас вообще. У них набор цветастый.
Я согласен с вами, что вы так беспристрастно говорите, это самое, просто даже уважаю вас за это.
Спасибо. Мне кажется, все так говорят, нет? То есть я не думаю, что здесь кто-нибудь, спасибо большое, будет заступаться за этих людей. Когда уже все понятно, тем более, как мне кажется, тут уже дело суда окончательно вынести это решение, и я надеюсь, что это решение будет абсолютно... скажем, соразмерным преступлению этих людей. То есть я вчера в новостях читал, что... вот эти полицейские, уж не знаю, насколько, опять же, это правда, да, не берусь. В суде я клясться не буду, там, на Конституции или еще что-то подобное. Но вот вчера в новостях читал, что вот эти полицейские, они незаконным путем приобрели наркотические вещества перед тем, как подбросить их Глунову. То есть они еще и приобрели их незаконно у кого-то. То есть они, в общем, знают, где их приобретать, понимаете, еще и приобретают. То есть, по сути, они еще и вложились в наркобизнес, по сути, своими деньгами. Это, конечно, какая-то запредельная штука, которую мне понять очень и очень сложно. Ну, может быть, хотели звездочек на погоны себе каких-нибудь дополнительных. Ну, вот, не получилось. Наркотики — народная статья, по ней можно посадить всех неугодных. Полицейские часто используют данный лайфхак, пишет Алексис, 2002. 2002, Алексис, да? Тут есть и другая сторона медали. Когда реально человек наркоман, да еще и распространитель, торговец, но когда его берут полицейские, а он начинает рассказывать о том, что это какой-нибудь подлог, обман, ну и так далее. То есть у этой медали есть и другая сторона, вообще-то. И вот я и думаю, то есть мое рассуждение, оно направлено на что? Как бы сделать так, чтобы в тюрьму попадали люди, которые, так скажем, распространяют, понимаете? Которую эту заразу разносят, которые налаживают вот эти вот, скажем, каналы распространения, да. Вот их как бы вот посадить, а не тех, в конечном счете, пострадавших от их деятельности людей, которые, возможно, уже абсолютно теми самыми наркотиками разрушили себе всю свою жизнь, разрушили жизнь своим близким, разрушили себя как человека изнутри, в принципе, понимаете, да? Ну и мы еще дополнительно его в тюрьму сажаем. Окей, и что дальше? Что он лучше станет от этого? Большие сомнения я испытываю на этот счет. Надо декриминализировать, Антон считает, как в Португалии. Не знаю, Антон. А что, если после декриминализации повально начнут люди заниматься тем, чем раньше не занимались? Что, если это снимет последние какие-то моральные запреты с людей? Что, если нас захлестнет потом эта чума, да, наркотическая? Вот опасно, понимаете, какое дело? Поэтому у меня есть ощущение, что я вот сейчас, во всяком случае, никакого ответа на свои же вопросы, которые ставлю, конечно, не найду. Но у меня есть ощущение, что и другие найти на него ответ не могут. Так что тема обширная, и хотелось бы, чтобы люди, которые у нас принимают законы, исполняют законы, обратили на нее пристальное внимание. Может быть, тогда поменьше людей будет в СИЗО. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте! А какой широкий жест Нетаньяху привести домой эту девушку Наму. А она не собиралась писать просьбу о помиловании. Почему не собиралась? Написала она. Объяснили ей, что нужно написать эту просьбу, иначе, если этой просьбы нет, невозможно помиловать. Но мы дальше идем. Что у нас по обзору печати? Всем выйти из тени. Будут ли в России расти налоги? Задаются вопросом авторы аргументов и фактов. Можете посмотреть. Школу и детсад, брошенных в Шереметьеве мальчиков, проверят, пишет сегодня у нас «Вечерняя Москва». И еще рассказывает о том, что москвичи высказали идеи о благоустройстве столичных дворов. И новый вирус короновали в Кремле. Как уважительно Владимир Путин отнесся к опасности из Китая и к бывшим членам правительства. Это материал в «Коммерсанте», можете читать. Ну и новая газета. Репортаж. Лизу изъяли в заложники. Жительница Челябинска отсудила у чиновников квартиру для племянницы, страдающей ДЦП. После этого ее лишили опеки. Идем дальше. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение. Говорит МСК, бот, Телеграм. Знаете, давно мы не слышали ничего нового по Грете Тунберг, и вот новая информация появилась. Даже не знаю, интересно ли она будет вам. Я думаю, что будет интересно. Почему? Потому что Грета Тунберг решила запатентовать свое имя. Она говорит, что ее имя и движение без согласия используют в коммерческих целях. Она создаст фонд для экологической устойчивости, ну и так далее. И говорит, что вот все зарегистрирует, запатентует, потому что это поможет движению принимать необходимые действия против людей, корпораций, которые пытаются использовать ее имя и движение в целях, не соответствующих идеалам. Ну, вообще интересно, конечно, так вот, когда она же такой революционер, да, революционер от экологии, патентует свое имя, и что, она будет на этом зарабатывать, что ли, это довольно интересно, потому что я сразу вспоминаю таких людей, как, ну, допустим, Владимир Ильич Ленин, или я вспоминаю Че Гевару, они как регистрировали свое имя и пытались на этом заработать какие-то деньги. То есть возникает сразу ощущение проектности, так скажем, да, вот проекта в виде той самой Греты Тунберг. С другой стороны, а каким образом еще защитить себя от людей, которые используют твое имя в коммерческих целях? Ну, наверное, лучше самому тогда использовать свое имя в коммерческих целях. Вот нелегальное использование ее образа, пишет Валерий. Где? А, понял. Коммерческий успех Греты спасает планету, пишет Глоури. Иными словами, деньги не пахнут, пишет Фритюр. То есть вы думаете, что все-таки здесь идет речь о заработке. Монетизация бизнеса чистой воды, пишет Тимур. Вот они, денежки-то и потекли, пишет Руслан. Гретой кто-то рулит, пишет Олдбой. Кстати, недавно с удивлением для себя Олдбой обнаружил, что в некоторых кинотеатрах решили заново показать как раз-таки фильм «Олдбой» корейский. И я сходил его и пересмотрел с большим удовольствием. Он, конечно, такой для взрослой уже публики, да. Ну, там, в принципе, я молодежи как-то и не наблюдал. Но интересный фильм. Просто если не смотрели, можете посмотреть. Но это для взрослых людей такой необычный фильм. Его высоко когда-то оценил Тарантино. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7 925 48 94 8. Это СМС-сообщение, говорит МСК-бот. А как тогда украинскую налетчицу Савченко президент помиловал без ее официального прошения, пишет Макс Р. А у нее не было официального прошения, или Савченко меняли? Вот сейчас вот сложно, понимаете, Макс, вы задаете вопрос, и придется сейчас искать эту Савченко. Надо будет вспоминать, а как это было, основания юридические, при которых это было, и почему ее отдали, и на каких, ну, то есть, какие были юридические основания. Вот. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ира? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Это Гурген.
Здравствуйте, Гурген, да.
Вы видите, я хотел привести в пример такую удивительную личность, как Джейми Оливер. Это британский повар, который сначала вел свои программы по телевидению, далее он стал печататься во всевозможных журналах, средствах массовой информации.
Да, а потом я вдруг нашел его книгу у своей мамы.
А потом, да, потом вы пошли в магазин, Алексей, и обнаружили, что перец чили, вот тот, который молотый, да, имеет милое изображение Джейми Оливера. Такими же вы нашли специального помола и тарифакции кофе. А потом что-нибудь еще. Салфетки имени Джейми Оливера. Я думаю, что мы с вами не видим сейчас такой маленькой... То есть, вернее, наоборот, простите, огромной части айсберга, которая стоит за хрупкими плечами Греты Тунберг. Потому что Грета – это вот то, что нам показывают в кукольном театре над ширмой. Обратите внимание, когда спектакль заканчивается кукольный, внезапно из-за ширмы появляются сами кукольники.
Неожиданно для многих.
Совершенно верно. И они кажутся невероятно огромными по сравнению с теми куклами. То есть меняется масштаб, да, который они держат в руках.
Это, знаете? Во-первых. А во-вторых, конечно же, куклы знают, чья рука находится в их внутренности.
Совершенно верно. Да, да. То есть кто основной исполнитель. Будет очень интересно посмотреть, как сейчас основной исполнитель будет маскировать свое весомо грубозримое присутствие. Да? Потому что мы с вами, слава богу, не настолько наивные люди, чтобы решить, что 16-летняя школьница из Швеции нашла себе такое занятие, такое хобби, да, типа вышивания крестиком на весь мир.
Ну да.
Смотрите, мы будем иметь желтую морковку, какие-нибудь треугольные в сечении арбузы. Они все будут иметь это.
Гурген, все интересуются, откуда у вас именно такой звук. Мы слышим эхо, и Владимир даже пишет, не из кафедрального ли собора вы сразу вещаете.
Видите ли, нет, но если вы позволите какое-то количество слов под этот кафедральный звук я еще произнесу, с вашего позволения.
Это великолепно. Пожалуйста, Гурген.
Большое спасибо, я буду это иметь в виду. На самом деле, это битва Sony с Panasonic. У меня две магнитолы оказались ужасным образом включены. Я это, конечно, буду иметь в виду на будущее. Алексей, я уверен, что мы будем иметь что-нибудь невероятное. Значит, бренд, под которым может идти все. Авторучка, не вызывающая мозолей на пальцах, Грета Тунберг. Летят самолеты, здравствуй, Грета Тунберг. Плывут пароходы и далее все по Гайдару, но Грета Тунберг.
Ну, конечно. Спасибо большое, Гурген. Гурген развивает мысль в том ключе, что Грета Тунберг – это, конечно же, большой коммерческий проект, и реализацию этого коммерческого проекта вот мы совсем скоро уже увидим, потому что, наконец-таки, Грета обозначила свои, ну как свои, да, в кавычках свои притязания, да, и она объяснила все-таки, что, вы знаете, я не могу позволить другим пользоваться своим брендом и зарабатывать на мне деньги, и чтобы они не зарабатывали на мне деньги, особенно те люди, устремления которых не соответствуют духу, да, нашего движения, я сама буду зарабатывать на себе деньги, и наше движение будет зарабатывать деньги. Да, возможно, мы увидим и ручки, и салфетки, и какую-то специальную там, биоразлагаемую посуду, и все что угодно, и одежду, и Грета Тунберг, это будет такой знак качества, при котором любой экоактивист и человек, заразившийся этой идеей, может что-то такое купить и быть уверенным, что вот это-то разложится моментально, практически на нем. В тронном зале, видимо, Гурген пишет, Борис Байкер, скорее всего. Что делать? На работу не берут, потому что старые пенсию не дают, потому что молодой, пишет 17-й. 17-й остается только бизнес в таком случае, как мне кажется, нет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Привет, Алексей, Ростислав. Вячеслав,
да,
я
пожалуйста,
по Иссахар два слова, если можно.
Можно.
Очень важно будет, что, очень интересно будет, что Иссахар скажет про Россию в Израиле. Я опасаюсь, там вот Калугин сказал, что там одного отправили назад в Ирландию, ему там подмешали, что он стал молоть всякую чепуху.
Я думаю, что все будет хорошо. Я думаю, что если на таком уровне вопрос решался, а вопрос решался на самом высоком уровне, то и она понимает, что ее простили, хотя преступление было зафиксировано, и с ней поговорят, если она не понимает власти израильские, и все будет в порядке. Я думаю, что сейчас мы увидим историю всеобщего примирения и благодарности. Да.
Еще один вопрос. Вот как-то читал кинокритика, у героини фильма «Ирония судьбы» не советское лицо. И вот я поразился, вот лицо Иссахар, правда, у нее не советское лицо. И кто-то из ваших слушателей сказал, что мы живем в зоопарке. Вот здесь вот желание в зоопарке в нашем, потому
не
что
понимаю.
Сразу по ней это видно.
Не понимаю. Мне ничего по ней не видно. Девушка как девушка 27-летняя. Я вот пойду по метро, и я увижу такого типажа девчонок каких-то и другого. Я не понимаю, о чем вы говорите. Ростислав, уж простите, да? Они вместе будут курить в самолете по пути в Израиль, пишет Фритюр. Фритюр, ну, понятно, это, наверное, как шутку мы должны воспринять, да? Как некий сарказм, окей. Шутка! А, ну все, вы написали, что это шутка. Ну все, ах, тогда! Фритюр, вы сегодня великолепны. Вы сегодня остроумны, как никогда. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, доброе утро, меня Игорь зовут.
Да, пожалуйста, Игорь.
Алексей, доброе утро, по поводу освобождение девушки из Израиля.
Давайте.
Вы вот человек прогрессивный, часто путешествуете. Вы, наверное, бывали в Голландии?
Да.
Видели там, у них все легализировано, нет ни преступлений никаких, все красиво. Дедушки сидят, разговаривают.
Видел.
В кафе в топах.
Ну, я не могу сказать, что у них нет преступлений, это нужно статистику смотреть, потому что преступления собственными глазами я практически не видел и в России, ну, то есть я их вижу в новостях, а своими глазами, например, никогда не видел, чтобы кто-то кого-то убивал, ну, понимаете, да, или грабил. Вы к чему ведете? Что нам, может быть, перенимать нужно опыт Нидерландов, что ли?
Ну, не только Нидерландов, уже мировой опыт, уже, если по статистике взять, я думаю, что порядка 50% государств довольно-таки лояльно, но опять же есть тяжелые наркотики, есть легкие наркотики.
Вот наши врачи настаивают на том, спасибо большое, что вот эта формулировка, она в корне несправедливая, потому что никаких тяжелых и легких не бывает, все они абсолютно тяжелые. Вот. Единственное, что я еще присовокупил бы, конечно, к страшным наркотическим веществам алкоголь. Алкоголь. Мы видим, как алкоголь разрушает жизни людей, разрушает самих этих людей, превращая их, не в животных, превращая их в нечто подобное человеку, но уже и не человека вовсе. Вот, какие-то зомби, да, вот такое ощущение. А насчет того, что вы говорите, я не знаю, насколько это применимо в нашей стране, да, я не знаю, насколько это возможно в нашей стране, все-таки есть специфика, которую игнорировать нельзя, специфика конкретной страны. Понимаете, есть страны, которые, да, действительно там что-то декриминализируют, есть страны, которые легализуют, вот, но есть также страны, которые выступают резко против и никаких таких вещей себе не позволяют и считают, что они правы. На самом деле правота есть и в доказательствах, так скажем, и в доводах тех, кто делает так или иначе. Ну, вы понимаете, да? И те могут привести определенные плюсы той системы, которую они предлагают. Борьбы ли, обуздание ли вот этой проблемы? Но когда, например, я был в Нидерландах, и я был конкретно в Амстердаме, мне, конечно, показалось следующее. Вот вы говорите про каких-то там дедушек и прочих. Мне показалось, что дедушки как раз и не интересуются такими вещами. Я видел молодежь. Молодежи было много, молодежь действительно там заходила в определенные места, там, вы знаете, продают, покупала и вот, ну, так скажем, употребляла вот эти вот все вещества. Я это видел. Также я понял, что эта молодежь не обязательно, собственно, местная, там очень и очень и очень много туристов. Это туристы с многих-многих-многих стран, которые приезжают туда лишь с одной целью, как раз вот этой. Можно ли сказать, что это вот хорошо, не знаю. Нельзя такое сказать, наверное, да. Наверное, это плохо. Там и американцы прилетают, и из других европейских стран приезжают. С точки зрения зарабатывания денег в бюджет, ну, наверное, это было хорошо, да, для них, для бюджета этой страны. А с точки зрения того, как это сказывается на здоровье людей, которые, так скажем, поддаются этой истории, не знаю, не знаю. Очень, очень сложно мне ответить, я не врач здесь, и... боюсь быть неточным или где-то ошибиться, и чтобы эта ошибка там стала фатальной какой-то. Мне не хочется этого допускать. Поэтому вопрос очень сложный, невероятно сложный, на мой взгляд. Так, если у нас врачи, наркологи, которые могут позвонить и определить позицию медиков по наркотикам, алкоголю и табаку. Руслан, у нас, я думаю, достаточно в этом смысле людей, которые выступают и в специализированных изданиях, пишут материалы по этому поводу и так далее. Просто сейчас я опасаюсь того, что программа может превратиться в оправдание определенных вещей, которые оправдывать не стоит, понимаете? И какой-нибудь человек может позвонить мне под видом нарколога и объяснить, где хорошо, а где плохо, со своей позиции, вы понимаете, да? А я не смогу ему ничего в этом смысле противопоставить, потому что я буду считать, что мне позвонил специалист. Очень опасная тема, учитывая особенно наше законодательство. Поэтому я и говорю, в этой теме я обращаюсь в первую очередь как раз-таки к законодателям, и в этой теме я в первую очередь обращаюсь к людям, которые принимают ответственные вот эти решения. Я прошу сделать так, чтобы пострадавшие уже не страдали еще дополнительно. Я прошу сделать так, чтобы люди, ненамеренно попавшие в подобные ситуации, не наказывались очень строго. Если даже и наказывать, чтобы очень строго они не наказывались. Вот. Вот о чем я прошу, вот чего я хочу. Потому что... Ну вот меняются это, вот молодежь, да, мы же знаем, да, некоторые идут заниматься вот этими закладками так называемыми за деньги, они находят где-то в интернете людей, которым платят за это деньги, забирают из точки А в точку Б, везут и еще что-то, их с этим ловят и все. Ну вот молодой дурак, балбес, понимаете, какой-нибудь студент, школьник, да, ну дурак, ну вот его можно, конечно, посадить, но это уже распространитель, кстати. Это уже распространитель. Его можно посадить, их и сажают. Но все, жизнь сломана. В нормальную жизнь он вряд ли вернется. Он всегда будет асоциален. У него всегда будет вот эта статья. Он всегда будет, да, он всегда будет каким-то брошенным человеком, никому не нужным. Он будет изгоем. Надо это или не надо, я вот не могу сказать. Я думаю, что причины, конечно же, вот того, что происходит, и так скажем, корени, надо искать в тех, кто налаживает вот эти каналы поставки на самом каком-то высоком уровне из возможных в этой среде. Я знаю, что я разбирался в этом вопросе, читал, я знаю, что есть люди, которые находятся совершенно в других странах. Они даже в Россию не приезжают, и как раз-таки дистанционно через интернет, естественно, защищаясь определенными вещами, там типа VPN и прочие, даже нам неизвестные какие-то вещи, они строят свой, в кавычках сказать, бизнес. Бизнес, естественно, на смерти. Понимаете, вот он сидит где-нибудь условно, этот человек в Таиланде, условно я называю страну, и он оттуда абсолютно спокойно курирует все то, что происходит здесь в России. Он находит вот этих дурачков-бегунков, он находит вот этих вот наркоманов, которым это вот все продает, он находит какие-то подпольные вот эти лаборатории, в которых что-то создается, а мы знаем, что у нас даже в Москве иной раз накрывают эти подпольные лаборатории, где создают наркотические вещества. И этот человек, он, ему какая разница, вот поймали 10 этих бегунков, 10 новых бегунков пришли. Понимаете, какое дело? Вот закрыли одну лабораторию какую-то, да, вот накрыли, посадили всех, находится другая лаборатория, третья и прочее. Все. Ну, то есть, это такая вот тупиковая ситуация, при которой борьба будет бесконечной. Бесконечной. Это как бороться с ветряными мельницами. Возникает ощущение. Может быть, конечно, я в этом ощущении не прав. Поэтому кто страдает в основном от этой борьбы? Ну, самое слабое звено, самое низшее звено, самое незащищенное, самое глупое, самое, так сказать, пострадавшее уже звено. Ну, наркоманы. Ну, вот как-то так. Вот они и главные страдальцы здесь, и их семьи. Вот. Причем в любом случае, что он наркоман в семье, что он, его еще и посадили. Тоже вот, пожалуйста, уголовник в семье. Как замечательно, да? А, так, он же эти лаборатории создает удаленно. Нет, он не создает их. Ну, а может быть, конечно, и создают, я не знаю. Нидерланды стали первой страной в мире с 2001 года, которая предоставляет право однополым парам заключать брак. Может быть, еще и это скопируем, пишет Валерий. Ну вот, как раз, да, то есть есть специфика страны, и то, что, возможно, я даже не утверждаю, возможно, прижилось там, у нас может иметь совершенно иные последствия. И этим должны заниматься действительно этим вопросом, изучением этого вопроса, серьезные специалисты, которые будут не на основании собственного какого-то там мироощущения делать заключение, а на основании фактов, цифр, да, понимания в целом ситуации в России. Ну, то есть это должны быть какие-то большие статистические данные в том числе, чтобы вообще это понять. А, да, сейчас бы про Таиланд порассуждать, когда всю страну, всю наркоту в стране держат менты, пишет Старый Слон. Старый Слон, вы такое ощущение сейчас Америку всем открыли, что есть сотрудники правоохранительных органов, замешанные в наркопреступлениях. Я думаю, что дело Ивана Голунова нам это показало наичевиднейшим образом. Вы здесь сейчас Америки не открыли, и вы не выступили здесь как человек, который может разрешить проблему. Вы решение проблемы можете предложить какое-нибудь? Вы мне скажете, посадить всех, значит, полицейских. Окей, вы посадили всех полицейских. Новые появятся. Опять появятся те, которые начнут заниматься вот такими, скажем, преступлениями. Всегда были и будут оборотни в погонах. Всегда. Поэтому я спрашиваю, как уберечь дурачка от вот этого катка, под который он по неосознанности, дурачок, попадает в определенный момент. Дурачков давайте спасем, а? Потому что, да, я вижу, что есть осознанные люди, для которых это бизнес, это люди могут быть в погонах, эти люди могут быть не в погонах, эти люди могут быть внутри страны, эти люди могут быть вовне, и зарабатывают деньги. А есть дурачки, понимаете, которые попались на вот этот крючок. Ну, рабочий материал для них, вот понимаете, для этих преступников это такой материал, пушечное мясо. Заработок просто, какая им разница? Нужно запретить всем и выдавать оружие, и все наладится, пишет Алекс. Да если бы все так было просто, если бы после запрета сразу все пропадало. А так вот посмотрите, на законодательном уровне, например, в России запрещена же проституция. Запрещена. Но есть она сегодня в России или нет? Давайте сами честно себя спросим. Да, есть. Да, есть. Значит, наркоманы, так по сути, их не должно же быть, да, вот законом это все запрещено. Но есть наркоман? Есть. И так далее. И вот это все можно через запятую перечислять. То есть, когда ты просто пишешь документ, там, закон какой-то, запрещено. Этого недостаточно, потому что это не приводит к тому, что все действительно отказываются от чего-то. Нет. Есть люди, которые намеренно приступают закон. Есть люди, которым недостаточно головы для того, чтобы понять, что они приступают закон. И потом они с абсолютно честными глазами смотрят где-нибудь в суде на судью и говорят, я не виноват, а мне сказали, а просто я приехал туда, а мне сказали, вот сумка, вот тебе 5000 рублей, эту сумку нужно отвезти туда, а я не знал, что в этой сумке. И я даже могу поверить, что некоторые из них действительно не знали, что в какой сумке. Просто какие-то дураки. Хочешь быстро заработать в интернете? И все. И поехал на 15 лет сидеть в тюрьму. Нормально? Очень жалко дураков. Хотя, может быть, это странно, жалеть дураков. Может быть, не надо жалеть дураков. Но дурак ты и дурак. Твоя проблема, правильно? Но жалко. Потому что обычно дураки это кто? Это молодежь. Ну, это тот, кто еще не имеет определенного опыта в жизни и понимания того, что происходит вокруг. Вот. И люди постарше, поопытнее, так скажем, поциничнее, похитрее подставляют их. Ну и все. Ну и все. Потом сидит в тюрьме. Вся жизнь, понимаете, под откос. На смарку все. Старания там родителей, еще что-то подобное. Нужна профилактика школьников и студентов, надо вбивать то, что закон нарушать нельзя, пишет Сергей. Да это вроде делается, вроде объясняется. К закону нужно прописывать алгоритм действий по упреждению нарушения. Вот это, наверное, самое главное. Вот он у нас прописан или нет, Владимир? Я, честно вам скажу, не знаю. Ну, надо, значит, разбираться в этой теме дополнительно. Но у нас времени сегодня уже не остается, поэтому я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.